Лейтон помог ей надеть накидку из золотистого атласа и поспешил проводить Карти, даже не вспомнив, что забыл попрощаться с Арчибалдами. Глядя на закрытую дверь, Эмили протяжно вздохнула. «Если питаешь какие-то надежды, — мягко предупредил Майкл, обнимая жену за плечи, — лучше пожелай Уитни сохранить ясную голову, а не Клейтону потерять свою, потому что из этого ничего не выйдет. Ты достаточно наслушалась о нем сплетен, чтобы прекрасно это понять. Даже если он влюбился без памяти, настолько, чтобы пренебречь небольшим состоянием Уитни, все равно никогда не женится на женщине гораздо ниже себя по происхождению. Семейные традиции обязывают Клейтона выбрать жену из старинного аристократического рода. К ночи сгустился туман. Подул холодный ветерок, поднимавший полы накидки Уитни. Девушка помедлила на ступеньках крыльца, натягивая широкий атласный капюшон, чтобы сохранить прическу. И тут ее взгляд упал на карету, ожидавшую на улице под газовым фонарем. «Боже милосердный, это ваш?» — охнула она, не в силах оторвать взгляд от великолепного экипажа, покрытого темно-красным лаком с золотым гербом, сверкающим на дверце. «Ну, конечно, ваш!» — торопливо поправилась она и, взяв себя в руки, спустилась вниз. «Просто я никак не могу привыкнуть думать о вас как о герцоге. Все время путаю вас с тем Клейтоном, Уэстлендом, который живет по соседству со мной». Она бормотала еще что-то, чувствуя себя глупенькой деревенской простушкой. Однако не могла противиться искушению остановиться, чтобы получше разглядеть не столько карету, сколько чудесную четверку серых коней с белыми гривами и хвостами, неторопливо перебиравших ногами и вскидывавших головы, горя желанием поскорее тронуться в путь. «Вам они нравятся?» — поинтересовался Клейтон, помогая ей сесть и сам устраиваясь рядом. «Нравятся?» — повторила Уитни, откидывая капюшон и застенчиво улыбаясь. «Да я никогда не видела таких прекрасных животных!» Клейтон слегка обнял ее за плечи. «В таком случае они ваши!» «Нет, я не могу их принять. Правда, не могу. Теперь вы намереваетесь лишить меня удовольствия дарить вам подарки?» — мягко осведомился он. «Поверьте, ничто не обрадовало бы меня больше, чем возможность заплатить за ваши туалеты и драгоценности, пусть даже и без вашего ведома». Немного успокоенная его благодушно веселым настроением, Уитни задала вопрос, который прежде боялась высказать вслух. «Сколько вы заплатили за меня отцу?» Дружелюбная атмосфера мгновенно рассеялась. «Даже если вы не захотите мне ни в чем уступить, по крайней мере, сделайте одолжение. Прекратите упорствовать в этом глупом убеждении считать себя чем-то вроде моего приобретения». Но теперь, когда она, наконец, высказала все и к тому же навлекла его гнев, Уитни желала добиться ответа. «Сколько?» — упрямо повторила она. 100 000 фунтов. Поколебавшись, холодно бросил Клейтон. Уитни отшатнулась, как от удара. Никогда, даже в самом буйном воображении, не представляла она подобной суммы. Жалование лакея составляло всего 30-40 фунтов в год. Если она и Пол будут экономить до конца жизни, отказывая себе во всем, все равно никогда не смогут выплатить такой огромный долг. Теперь она всем сердцем жалела о том, что вообще затронула эту тему. Она не хотела, чтобы вечер был испорчен. Сегодня их первый и последний бал вместе, и пусть он будет без привычных ссор и баталий. Ей вдруг почему-то стало жаль расставаться с Клейтоном. Отчаянно пытаясь вернуть прежнее веселое настроение, Уитни небрежно заметила: «В этом случае вы просто глупец, милорд герцог». Клейтон швырнул перчатки на сиденье и выпрямился. «В самом деле?» — протянул он свысока, стараясь, чтобы голос звучал как можно более оскорбительно. «Почему же, мадам?» «Потому», — кокетливо сообщила Уитни, «что, по моему мнению, вам не стоило позволять ему выманить у вас хотя бы шиллинг сверх 99 000». Ошеломленный взгляд Клейтона остановился на ее лице, на улыбающихся губах, и тут он, откинув голову, рассмеялся низким гортанным смехом, согревшим сердце Уитни. «Когда мужчина решает добыть сокровище», — хмыкнул он, притягивая ее к себе и чуть улыбаясь, — «не стоит спорить из-за нескольких фунтов». В экипаже воцарилось молчание, продолжавшееся до тех пор, пока веселые искорки в его глазах не сменились медленно разгоравшимся пламенем. Глаза заблестели расплавленным серебром. Их взгляд словно держал ее в невидимом плену, и когда Клейтон медленно наклонил голову, Уитни не отстранилась. Особняк Раттерфорда сверкал огнями. Длинная аллея, ведущая к нему, была запружена экипажами, неспешно продвигавшимися к парадным дверям. Из карет выходили дамы в переливающихся всеми красками нарядах и мужчины в вечерних костюмах. Каждый экипаж встречали лакеи с пылающими факелами и провожали гостей по ступенькам крыльца к самому входу. Не прошло и получаса, как Уитни и Клейтон уже вошли в просторный вестибюль, где очередной слуга в ливрее взял у них плащи, и они начали подниматься по широкой, усланной ковром лестнице, уставленной по обеим сторонам огромными букетами белых орхидей в высоких серебряных вазах. Завернув за угол, они очутились на балконе, и Уитни остановилась, чтобы полюбоваться живописной сценой, открывшейся глазам. Ее первый лондонский бал. И последний. Гости переходили от одной компании к другой, весело смеясь и громко беседуя. Гигантские хрустальные люстры переливались всеми цветами радуги. Ослепительный калейдоскоп роскошных нарядов отражался снова и снова в зеркальных стенах, поднимавшихся на два этажа. «Готовы?» — шепнул Клейтон, по-хозяйски кладя ее руку на сгиб своей и пытаясь увлечь Уитни к еще одной, на этот раз винтовой лестнице, ведущей с балкона в бальную залу. Уитни, все это время из-под тишка, искавшая взглядом Ники, внезапно сообразила, что все собравшиеся в зале начали поднимать головы, чтобы получше рассмотреть их обоих, и в смущении отпрянула, охваченная чем-то вроде паники, под обстрелом десятков любопытных взоров. Шум голосов начал постепенно стихать, пока не превратился в негромкий шепоток, но тут же вновь стал почти оглушающим. В душе девушки зародилось весьма неприятное, приводящее в ужас ощущение того, что все гости либо говорят о них, либо пытаются получше рассмотреть. Какая-то дама, увидев Клейтона, немедленно поспешила к высокому представительному мужчине. Тот торопливо обернулся и, выбравшись из окружения что-то доказывавших ему джентльменов, направился к балкону, где стояли Клейтон и Уитни. «Все глазеют на нас», — боязливо прошептала девушка. Однако Клейтон, совершенно безразличный к вызванной им суматохе, перевел взгляд на прелестное, запрокинутое личико Уитни. «Вижу», — сухо бросил он, как раз в тот момент, когда представительный мужчина, по-видимому, хозяин дома, одолел последнюю ступеньку. «Клейтон», — рассмеялся Маркус Раттерфорд, — «где тебя, черт побери, носило? Я уже начал верить слухам о том, что ты вообще исчез с лица земли». Уитни молча слушала, как мужчины, бывшие, по всей вероятности, близкими друзьями, обменивались приветствиями. Лорд Раттерфорд оказался красивым мужчиной лет 37, с проницательными голубыми глазами, которые неожиданно впились взглядом в ее лицо, изучая его с неподдельным восхищением. «А кто, позвольте спросить, это неотразимое создание рядом с вами?» — осведомился он. «Должен ли я представиться ей по всем правилам?» Нерешительно покосившись в сторону Клейтона, Уитни, к своему удивлению, обнаружила, что тот взирает на нее с нескрываемой гордостью. «Уитни», — начал он, — «позвольте представить вам моего друга, лорда Маркуса Раттерфорда». И, окинув многозначительным взглядом ладошку Уитни, которую хозяин дома по-прежнему крепко сжимал в своей, лениво процедил: «Маркус, будь добр убрать руки от моей будущей жены, мисс Уитни Стоун». «Уитни», — повторил Раттерфорд, — «какое необычное имя». Но тут медленная улыбка расплылась по его лицу, и, осекшись на полуслове, Маркус потрясенно уставился на Клейтона. «Я верно тебя расслышал?» Клейтон слегка наклонил голову, и лорд Раттерфорд устремил на Уитни восторженный взгляд. «Пойдемте со мной, молодая леди», — проговорил он, предлагая руку Уитни. «Как вы уже успели заметить, там внизу почти 600 гостей, жаждущих узнать, кто вы, прекрасная незнакомка». Видя, что Клейтон готов отпустить ее, Уитни поспешила принять меры. «Милорд Раттерфорд», — сказала она, умоляюще глядя на Клейтона, — «мы хотели бы пока держать нашу помолвку в секрете». Уитни выглядела такой несчастной, что Клейтон нехотя отказался от плана объявить перед всеми, что эта девушка его невеста. «Она права, Маркус, это пока тайна». «Да вы просто с ума сошли!» — взорвался лорд Раттерфорд, выпустив, однако, руку Уитни. «Ты, друг мой, не сможешь ни на день утаить свою победу. Такой приз достается раз в жизни. Собственно говоря, он еще раз взглянул на собравшуюся внизу толпу, теперь уже открыто наблюдавшую за происходящим. Собственно говоря, уже через час всем все будет известно». Он подождал минуту в надежде, что Клейтон смягчится, но был вынужден отойти, бросив, однако, через плечо: «Вы, по крайней мере, позволите мне во всем признаться, леди Раттерфорд. Она уже требовала от меня узнать, кто эта прекрасная юная дама рядом с герцогом Клеймором». Прежде чем Уитни успела возразить, Клейтон кивнул. Охваченный предчувствием надвигающейся беды, Уитни в отчаянии вздохнула: «Теперь смотрите, что произойдет». Лорд Раттерфорд устремился к ослепительно красивой рыжеволосой женщине, отвел ее в сторону и что-то прошептал. Дама обернулась и, послав в сторону Клейтона Уитни приветливо изумленную улыбку, заговорщически подмигнула. Как и предвидела Уитни, не успел лорд Раттерфорд отойти, леди Раттерфорд почти подбежала к незнакомой гостье, наклонившись, что-то сказала ей на ухо. Та, в свою очередь, уставилась на Клейтона Уитни, прежде чем под прикрытием веера сообщить новость третьей даме. Холодный ужас стиснул горло Уитни. Можно было с таким же успехом вовсе не просить лорда Раттерфорда хранить молчание.